Предназначение души – поклоняться Богу, устанавливать связь с Богом. Мы приняли воплощение в этом теле, чтобы установить связь с Богом. Не для того, чтобы заниматься разнообразными делами, удовлетворять чувства тела, следовать социальным идеологиям, а только для одной цели – предназначение мудрой души. У не очень мудрой души, конечно, есть много разных предназначений и целей, и она считает их тоже важными. Но в таком случае, что считается, что душа не получила драгоценного человеческого рождения. Особенность драгоценного человеческого рождения – устанавливать связь с Божественным Источником. И такое установление связи, когда оно происходит качественно, беспрепятственно, разрушает кармы, называется просветлением и освобождением. Но цель существования самой души – не просветление, не освобождение. Просветление и освобождение – это только восстановление естественного порядка вещей, равновесие, установление чистой природы души. Самоцель души – быть проводником Божественной воли, служить Божественной воле. А просветление и освобождение – это как нормальное условие, естественный порядок баланса вещей, чистоты татв для души. То есть, если душа не освобождена и не просветлена – это что означает? Это означает, что ее татвы не очищены. Потому что когда татвы души очищаются, то она не может не быть просветленной, освобожденной. Она переходит в категорию дживамукти. И вечно просветленные, вечно освобожденные души, они обладают чистыми татвами. Чистая татва означает, что старый инструмент антахкарана, карма индрии, джняна индрии души. Я не говорю про телесные индрии. У души тоже есть карма индрии, джняна индрии. И внутренний инструмент – это все тонкое тело, линга шарира. Под душой мы имеем в виду тонкое тело, плюс атман. И вот составные части тонкого тела являются проявлением нечистых татв, созданных из кармы, прошлой кармы. И когда эти составные части растворяются в чистом сиянии атмана, очищаются, то душа преображается, и естественным образом она становится просветленной, освобожденной, переходя в категорию дживанмукти. Просветленная и освобожденная душа не живет в карме, а живет в игре, в лиле. Она не живет по своей воле. Она исключительно только, вот подчеркиваю, только проводит божественную волю. То есть не бывает просветленных, освобожденных душ, не проводящих божественную волю. Ну, невозможно. Это подобно тому, как не бывает на руке пальцев, которые не проводят здоровых пальцев, не проводит волю руки или волю всего организма. То есть, если палец не проводит волю руки, там не работает, например. Ну, больной палец, значит. То есть, что-то с ним не так. То есть, не бывает так, что все тело как-то действует, а палец раз, там, сам по себе куда-то там пошел. То есть, здоровый палец, он всегда выполняет общую волю руки, и он чувствует себя единым целым. Таким же образом, Просветленная, освобожденная душа всегда проводит божественную волю. Но ее собственная воля необычно широка. Ее собственная воля слита с божественной. Они ей одно. Просветленная, освобожденная душа пребывает в чистоте и единстве с Абсолютом. И цель души – восстановить такое просветленное, освобожденное состояние. И пока она еще не восстановила просветленное, освобожденное состояние, ее цель – воссоединяться, непрерывно воссоединяться с Божественным Источником, находиться непрерывно в поклонении. Что такое поклонение? Ну, каждый понимает. Поклонение – это ритуал, когда мы гирлянду подносим, поем молитвы. Ну, внешне оно так выглядит. Кто-то, кто попродвинутее и знает принципы тантрийской упасаны, скажет: поклонение – внешнее сопровождается на уровне йога-тантры визуализацией, манасик-пуджей, пребыванием в бхаве божества и многими тонкими вещами. Самое главное – это внутреннее поклонение. И есть 8 стадий внутреннего поклонения, которыми надо овладеть. Кто-то еще более попродвинутый скажет: поклонение – это истина, это завершающая 8-я стадия, в ней все дело. Когда ты объединяешься с природой ума божества, осуществляешь гуру-йогу с избранным божеством по принципу «шивам пхутва, шивам яджет» и по принципу «шивохам». То есть объединяешься с брахма-хамбхавой божества и реализовываешь недвойственное единство с божеством как высшее поклонение. И это тоже будет верно. То есть разные уровни поклонения существуют. Но в сущности поклонение – это сат-вичарам. Сат-вичарам означает исследование истины, желание воссоединиться с истиной, с божественной истиной, стремление воссоединиться с истиной, направление своего ума, постоянное и непрерывное. Также это называют любовь к Богу. И святой Рамалинга ставил два условия в достижении. Первое – это парапакарам, видение Бога в каждом живом существе. Говоря терминами нашего учения ближе, это чистое видение. И второе – сатвичарам, постоянное вопрошение в Боге, постоянное стремление в любви к Богу. Когда парапакарам, чистое видение всех живых существ, искреннее почитание всех живых существ, искреннее сострадание ко всему живому, видение всего живого как проявление Бога по принципу бимба-пратибимба и сат-вичара, исследование божественного источника, устремленность к Богу, соединяются, карма очищается и возникает благословляющая милость, когда ни снаружи, ни внутри нет ничего иного, кроме Бога. И задача души – непрерывно пребывать в единстве с Богом. Но как она может это делать, если постоянно существуют различные кармы, которые направляют ее на другое? Душе надо развить любовь к Богу, устойчивую, глубокую, сильную, которая стала бы сильнее всего остального, которая стала бы сильнее ума, сильнее обиды, гордости, привязанности, зависти, жадности, сильнее даже чистых, хороших, возвышенных качеств, красоты, утонченности, интеллекта, ума, гениальности, творчества, величия, желания помогать другим мирского, дружелюбия, обычных сатвичных качеств, то есть сильнее негативных качеств и сильнее даже сатвичных качеств, выше сатвичных качеств. Потому что сатвичные качества могут тоже быть прекрасными препятствиями на пути к Богу, если их неправильно использовать. То есть такая любовь к Богу должна стать сильнее всего, вообще сильнее всего. Сильнее личного стремления к самадхи даже. Сильнее личного стремления к освобождению. сильнее личных фиксированных идей, сильнее личных представлений об устройстве Вселенной, времени и пространства. С точки зрения Бога, любых божеств, наши представления о Вселенной, ограниченной там, географией, татвами, гунами, временем и пространством, смешные просто. Если вот божество снизойдет, скажет, ты что, всерьез думаешь, что Вселенная состоит из времени, пространства, гун и татв? Ты что? Смотри, вот я в прошлом, вот я в будущем, вот я вне времени, вот я в настоящем. Вот я в гунах, в каждой гуне, вот я вне всех гун. Вот это твои человеческие представления. То есть для божеств это смешные представления. Вот наша любовь к Богу, она вытащит из нас, из всех этих представлений, кармических тоннелей реальности, если она будет сильнее всего этого. Сильнее самых тонких разграничений на чистое, нечистое, плохое, хорошее, фиксированных идей, условностей, социальных программ, кармических программ, родовых кармических программ. Сильнее личных кармических программ не так сложно, но есть более тонкие, родовые кармические программы, коллективные, человеческие, общечеловеческие. Фундаментальные вселенские программы, данные великими благами, которые вшиты в нас. Время, пространство, работа гун, праны. И вот любовь и устремленность к Богу, сатвича, должны стать настолько глубокими и настолько сильными, чтобы их всех пересилить, чтобы их всех одолеть, победить. И воспитание такой любви к Богу — это и есть задача души, пока она не освобождена и не просветлена. Когда она освобождается и просветляется, такая любовь к Богу, в ней присутствует естественно. Но она не может не присутствовать. Устремленная любовь к Богу для души привлекает его благословение. Привлекает ниспадающий поток непрерывных, постоянных и вечных благословений. Природа души – постоянно быть в связи с Богом и получать такие благословения. То, что душа не в связи с Богом и не получает благословений, это как бы ее недоработка, ее плохая карма. Можно только как бы посострадать ей. Это не природа души. Все нормальные души, условно нормальные, тех, которые мы видим там на алтаре среди богов. Вот это мы имеем в виду, и наш стандарт нормальности. Все нормальные души святы. И почему они святы? Они святы не из-за своих собственных заслуг, а потому что это нормальная природа каждой души. Получать благословение от Бога и быть в непрерывном связи, в непрерывной единстве с Богом. Кто-то может сказать: гуру, мы же видим вокруг подавляющее количество душ, не имеющие никакой связи с Богом и не получающие никакого благословения. Только практикующих видим немного. Это так. То, что мы живем в таком мире, и то, что мы видим такие души, это наша текущая наличная карма. Но это не относится к нашей подлинной сущностной природе. И когда душа пребывает в непрерывной связи и в непрерывном благословении от Бога, постепенно ее карма преображается в лилу, ее нечистое видение преображается в чистое, ее разделяющий ум преображается в ум, воссоединяющий все. И чтобы такая устремленность и любовь к Богу была постоянна, нужно молиться о том, чтобы она появилась, если ее недостаточно. Все это называется сатвичара. Те души, которые сильно отвлечены своими кармами, не имеют силы и возможности так молиться, так практиковать и так направлять свой ум. Они находятся в сильной зависимости, во власти от своих карм. Но если им посчастливится встретить дхарму, они могут освободиться от такой зависимости и увидеть, что вся их зависимость была не более чем иллюзией, была не более чем верой в свои кармы и ограничения. Она не имела истинной природы, потому что это не является настоящей природой души. Настоящей природой души является чистая, беспримесная любовь к Богу. Чистота, способность служить Богу, быть проводником Бога. Восприятие божественных качеств для такой души – это естественно. Восприятие божественного шактипата, благословений для такой души – естественно. Но душа слабеет, когда, не имея такой любви к Богу, направляет свою любовь на объекты материального мира или на объекты тонкого мира, или на физическое тело, или на ум, или представление. Это сильно ослабляет душу. Каждый, возможно, замечал, что когда он практикует, выполняет садхану, читает джапу, у него пробуждается вера, пробуждается понимание, ясность, чистота, словно он прикоснулся к каким-то великим тайнам, настолько потрясающим, завораживающим. Некая сила внутри него открылась, мудрость. Но затем он направил свой ум на внешнее, направил свой ум на отношения, на тело, на концепции, на материальные вещи, и эта сила куда-то делась. Снова эта благодать исчезла, радость исчезла снова. Душа всякий раз, направляя свой ум и цепляясь за материальное, за внешнее или за тонкоматериальное, утрачивает этот благословляющий поток милости и становится очень слабой. Потому что сама она силы не имеет. Вся ее сила от Бога. Кроме того, что она становится слабой, она становится глупой. Сама она мудрости не имеет. Она имеет мудрость от Бога. Но когда она утрачивает как бы связь с божественным источником, ее мудрость резко падает там, на 50-70%, потому что вся мудрость приходила от Будхи, аппарата понимания, интуитивного осознавания Атмана. А свет этой мудрости посылался Атманом. Когда же связь с божественным источником ослабла, что делает Будхи? Он же не может получать питание от Атмана. Он идет в память, посылает луч своего света в память, другой луч в ум, а третий луч наружу. И все знания, которые ему доступны из книг, из средств массовой информации, из прошлого опыта и из оперативного ума. Но эти знания очень низкого качества. В них нет божественного вдохновения, божественного озарения, принципиально ничего нет. Это как в колоде есть 36 карт. Как ее не тасуй, они будут те же 36. Ни одной новой не появится, никакого знания. И ум занимается тем, что он тасует эти, перетасовывает знания. Но это не знания, не озаренные светом божественного понимания, высших сфер. Принципиально нового ничего нет. Потому что связи с божественным источником нет. В древности, в ведической традиции, все ученые, истинные ученые, даже мирские, были святыми мудрецами. Все философы были святыми. Все доктора медицины, аюрведы в традиции тамильской, ситхов, были святыми. Они были хорошими лекарями, потому что они были святыми. Все астрологи, хорошие истинные, были святыми. Все правители были святыми. Все истинные настоящие воины, махарадхи, были святыми. То есть каждый из них имел связь с божественным источником. Все поэты, музыканты, великие известные, были святыми. Черпали свое вдохновение из божественного источника. Поэтому все писатели были святыми. Ведавьяса, например. Поэтому в древности мы что имеем? Рамаяна, Махабхарата, Веды, святой писатель. Кто сейчас может писать подобные вещи? Никто. Все раги классические родились тоже из состояния святости в древние времена. Астрология Джотиш, аюрведа. То есть сейчас никто не повторил, не создал чего-то другого. Потому что все они были созданы из святости. Все архитекторы, работающие по васту, были святыми или близко к тому. Потому что требуется интуитивное божественное знание. Гадатели, астрологи, врачи. То есть сейчас никто не повторил и не создал что-то равное аюрведе, джотишу, васту и другим искусствам. Потому что все они делались из святости, как передача, как шактипатха от Бога. Душа становится святой, когда она развивает в себе такую преданность Богу, устремленность к Богу. Техники, методы, мантры, медитации, они нужны, когда уже такая любовь, преданность развита. Часто людей привлекает техника йоги, медитации, мантра еще до того, как у них пробудилась любовь к Богу. Она привлекает их, потому что, ну, эго, ум ясный, и ум понимает, что это полезно. То есть она привлекает их на уровне анава-марги как полезная вещь. Западные люди, получившие хорошее образование, все они не глупые. Их эго очень не глупое, оно понимает. Йога, медитация, дхарана, упасана – очень полезные вещи. Дай-ка я их приобрету для себя. Но такой подход, он работает только до некоторого уровня, до стадии анава-марга. Но потом эго начинает понимать, что-то здесь не так. Это, безусловно, полезные вещи, но разве эту пользу я ищу? И разве эта польза в них заложена изначально? И разве я удовлетворюсь просто этой небольшой пользой? Разве они не открывают что-то необычайное, великое, запредельное, о чем говорят святые? И эго начинает понять, что-то здесь не так, что-то я упускаю. А упускается самое главное. Устремленность и любовь души к Богу. Садвичара. И тогда эго начинает думать. Так оказывается, все надо практиковать под другим углом зрения. Оказывается, все надо развернуть в сторону Богу, Бога и делать практику для Него. А я-то глупый для себя все это решил, улучшить себя. А я решил наладить свою жизнь, сгармонизировать ее, почистить печень, заодно достигнуть просветления, очистить каналы и, в общем, зажить такой новой счастливой жизнью. Но новой жизни не получается, потому что это я все время, оно контролирует, вмешивается, и оно как раз и есть источник старой жизни. И тогда мы приходим к тому, что это старое я, оно само как-то должно, если не умереть, то хотя бы подвинуться, уступить место чему-то другому, божественному источнику, божественной милости, сменить статус с номера один на номер два. И вот здесь для души только и начинается настоящая йога, переосмысление, переход от анава-марга к йога-марге, джняна-марге. Когда душа, наконец, направляет свой ум на божественный источник и пытается понять, а какова моя связь с ним? Когда она понимает, что ей не достичь просветления без Бога, самостоятельно, как бы, Бог здесь, а душа как-то здесь, минуя его, так боком-боком, раз и достигла просветления. Невозможно, обойти невозможно. То есть, если Бога представить, то душа идет по тропинке, а Бог – это огромный шар, стоящий на этой тропинке. Его в диаметре 100 тысяч километров. И душа видит, никак его не обойти. Более того, его и не надо обходить, потому что освобождение и просветление от него-то и приходит, и ни от кого больше. То есть не бывает для души какого-то персонального, индивидуализированного просветления вне связи с этим божественным источником. Это ее заблуждение, что она, улучшив себя, отшлифовав свое эго, развив концентрацию, чистую прану, морально, как-то этически себя усовершенствовал, что она станет святой и просветленной. Не в этом все дело. Все дело в том, насколько она способна установить связь с этим божественным источником. И здесь для души раскрывается новая реальность. Оказывается, в жизни есть Бог. И оказывается, Он самый главный, и Он стоит во главе всего. И оказывается, Он является вообще всем. И более того, она начинает понимать, весь ее духовный путь – это тоже лила Бога, что это не она идет к просветлению, а Бог через нее, играя, сам входит в материю, сам играет в страдания, в сансару, в заблуждения, а потом играет в практикующего, в практику. И тут у души случается ряд колоссальных прозрений. И более того, душа понимает, что она сама неотделима от Бога, она сама есть Бог, и весь мир есть Бог. Что вообще все не так устроено, как она думала. Вообще все не так устроено. И это для души ряд колоссальных, шокирующих жизненных открытий, когда она думала, что мир устроен так, а он устроен по-другому. То есть даже для практикующей души, я не говорю про мирскую душу, про мирскую душу мы даже... Даже для практикующей души, что одно дело изучать адвайту по текстам, спорить о ней, а другое дело все понять, что все действительно так, как говорят тексты. Чтобы когда душа это начинает понимать, у нее ряд прозрений. Оказывается, все не так. Оказывается, душа всегда была частью Бога, и через душу Бог играет, сам себя осознает в процессе духовной практики. И оказывается, ведь мир наполнен божественной благодатью и любовью. Оказывается, карма существует только пока есть невидение. Весь мир играет, все 36 татв танцуют, Шива танцует во всем мироздании, и душа в это танцует. Неважно, мирская душа или духовная душа. Оказывается, весь мир — это большая лила Бога. И вот когда с этой точки зрения душа видит мир, она видит, да, вот те представления, которые были совершенно иллюзорны. Вот отсюда рождается утверждение святых. Весь мир — это иллюзия, весь мир — это майя. Не верить им представлениям. Потому что с этой точки зрения это все иллюзорное представление о душе, о якобы отдельности, о якобы страданиях, о якобы важности материального мира. Поэтому святые, видя все эти представления, они весело смеются. Ну, или улыбаются, по крайней мере. Как же развить такую любовь к Богу? Один святой говорил так, что если у тебя нет такой любви, ну старайся вопрошать о ней, томиться о ней. А если нет такого томления, старайся воспитывать томление по томлению души к Богу. То есть мы должны понять, в какой точке наша душа находится. В точке садвичары или брахмавичары. Насколько у нас есть такое томление. Кто-то может сказать, какие вопросы, я монах, я послушник, я кармасаньяси, я уже выбрал свой путь, у меня есть символ веры. Я это иду к освобождению, иду к Богу по умолчанию. Да, это так, конечно. Никаких сомнений. Но это для ума как бы принятое решение. А мы должны осознать, есть ли у нас томление и любовь к Богу на уровне глубоком, вне ума, в нашей душе, в нашем тонком теле. В этом все дело. Потому что на уровне логики принять стремление к Богу, стремление к освобождению на уровне ума – это одно. На уровне души сделать это непрерывным острием, заточенным к Богу – это совершенно другое. И весь вопрос для садху – как сделать свою душу непрерывно направленной на Бога? И как полюбить Бога так, чтобы душа была непрерывно устремлена к Нему, чтобы эта устремленность переросла в преданность, важную веру, самоотдачу, великую чистоту. И как сделать так, чтобы все это привело к нисхождению божественных благословений. И святые говорят, постоянно взывайте к Богу с преданным сердцем, с чистым, открытым сердцем. И тогда встает вопрос, а где взять это преданное сердце? И как пробудить в себе это чистое, открытое сердце? Но на самом деле это чистое, преданное сердце, оно у нас есть уже изначально. Мы им всем обладаем. Мы не можем его взять, получить откуда-то извне. Оно есть у нас, но иногда оно спит, иногда оно отвлечено на другие вещи, Иногда его опутывает слой концепций, и оно как бы свою изначальную чистоту не может активировать. Иногда оно немного как бы пребывает в затуманенном состоянии, не верит в свою чистоту. Эта чистота и преданность в нем есть, но оно как бы само в него не верит сильно. И тогда здесь мы должны обращаться к святым древоприбежища. Мы должны обращаться к гуру-йоге Иштадевати, к всему древоприбежищу, ко всему тому, что олицетворяет такое чистое и преданное сердце, с просьбой помочь нам. И когда мы так молитвенно взываем ко всему такому, что олицетворяет наше преданное сердце, тогда происходит нисхождение божественного благословения, шактипатха. Мы должны взывать с полной верой, преданностью и самоотдачей. Тогда такое нисхождение будет возможно. Вообще есть такое выражение: Бога умолить невозможно. То есть это не то, что мы молимся, а Бог исполняет наши желания. Почему? Потому что Бог всегда Он благословляет. И Он не может благословлять больше, а после благословлять меньше до молитвы, после молитвы благословлять больше, потому что мы помолились. Или Он не может этих благословлять по одному, а тех по другому, потому что эти Ему больше нравятся. Бог благословляет всегда и всех, но наша устремленность, наша искренняя молитва ликвидирует препятствия нашего ума, то, что закрывает это. В этом смысл. Как же жить так, чтобы вся жизнь стала непрерывной устремленностью и молитвой к Богу? Если вы практикуете созерцательную садхану, начиная с полноты внимания, заканчивая созерцательным присутствием естественного состояния, то ваше созерцательное присутствие, сопровождаемое брахма-вичарой, вичара-спандой, это и есть ваша безмолвная, внемысленная устремленность к Богу. Это самый высокий уровень устремленности к Богу, если мы созерцаем по-настоящему без отклонений. Но прежде чем мы выходим на такой уровень созерцания, душа проходит множество промежуточных стадий: ясность, полнота внимания и других, где она не может еще иметь такую совершенную преданность Богу и направленность на божественный источник.
Горче, вопрос. В общем, поражают иногда рассказы о христианских великомучениках, то есть тут, когда они физические мучения специально принимают. Ну, много, как бы в христианстве же есть, да, великомученики.
Да, да.
И вот истории, когда они специально это делают, когда они как бы через других людей получают себе страдания. То есть кто-то их мучает, а они вот с радостью принимают это и даже стараются увеличить.
Угу. Что это? Ну, часть тех, кого называют великомучениками, возможно, просто такова их карма. Когда так что-то сложилось, их просто объявили, причислили. Другая часть, вот, о которых вы говорите, те, которые сознательно принимают на себя, это значит, их сила веры в Бога сильнее веры в тело. И они получают благословение и такую ананду, разотождествление с телом, что физические страдания трансмутируются в разные виды блаженства. То есть либо это трансмутация на тантрическом уровне через тело, либо тело страдает, но ум пребывает в блаженстве, используя страдания тела в качестве дров для костра осознавания. По принципу, чем больше дров, тем больше блаженства, ананды. Но на что это похоже? Когда мать играет с ребенком, то ребенок, он же ничего не понимает, он может взять так ее побить. А матери это приятно, так? Ну, потому что это ее ребенок, она учит, любит ребенка, и в этом она не видит ни оскорбления, ни физические нанесения побоев, так? Ей даже это радостно, это как игра. Таким же образом, у таких святых отношение к прокрити материальной энергии, к энергии тела, вот такое же, как к этому ребенку. Он не доставит никаких проблем. Никаких проблем, потому что сами они пребывают духом в трансцендентной области, в ананде Бога. Они свободны от влияния тела. Их ум не затуманивается, потому что их оджас очень силен, теджас очень силен, и прана очень сильна, тонкая прана. Телесная слаба, может быть, а тонкая сильна. Вот когда вы пребываете в шантарасе, в ровном состоянии, даже полноты внимания, полноте осознавания, такое тоже может быть. Например, когда я практиковал в юности длительное время в Мауне, в ретрите, пребывая в очень глубоком состоянии полноты внимания, я пролил однажды на руку кипяток. Но моя забота была, как быть осознанным к движениям тела. И отметки были такие: подымаю, там, лью, стою. Кипяток льется, и я делаю отметку. Там, кипяток, боль. Вот. Но полнота внимания не была нарушена. Когда любовь к Богу исполнена какой-то расы, преданной любви, то это дает еще ананду. Вы не просто фиксируете, отмечаете в полноте внимания, а вы пребываете в естественной осознанности, она направлена на Бога. И в теле боли вы чувствуете боль, а внутри какой экстаз, какое блаженство, какая радость, лила. Вот. И эту боль вы жертвуете Богу в этот момент. А все, что пожертвовано Богу, оно переворачивает свой знак сострадания на ананду, на блаженство, с минуса на плюс. Тело даже может страдать, а ум может радоваться. Это не надо делать специально, но такой принцип, он работает.
Можно я прям конкретный пример приведу, который тоже не дает покоя? Серафим Саровский одной своей ученицы вот спросил, что ты хочешь Царствия Небесного или Царствия Земного, она была небесная, и там со следующего дня вот у нее вот ногах, что ли, червяки завелись до конца жизни, вот как бы она, ну то есть мучилась физически. У меня точный вопрос. А мне нужно к страданиям каким-то страдания искать? Или то есть это же, ну то есть это же не Богу угодно, вот что это было? Либо он ей помог быстро карму очистить таким образом. Надо ли мне искать таких червяков?
Нет, не ищите таких червяков. У нас чуть-чуть по-другому все это устроено. Надо искать смирения, самоотдачи, полноты внимания, осознанности и преданности, любви к Богу. Ни страданий, ни червяков искать не надо. Надо искать блаженство. Если по карме вам положены страдания, то даже если вы их не ищете, они вам сами на вас найдут, если что. То специально их искать вообще смысла нет. Это если вы кому-то должны, он вас сам найдет, так? Вот. Но наш принцип такой, что мы разворачиваем свой ум к Богу. Мы пребываем в самоосвобождении. Мы стараемся видеть все явления чистыми, как игру. И когда карма приходит к нам, неважно, хорошая или плохая, мы, утверждаясь в своем видении, смотрим именно этими глазами. На страдания, на радости, на все. То есть на все у нас один ответ должен быть. И мы должны понять, что это за состояние ответа. В каком измерении ума мы должны быть, где этот ответ у нас есть. Вот когда мы отдаем все Богу, делаем махаягью, это наш ответ. Когда мы пребываем в присутствии, подобном небу, это наш ответ. Когда мы пребываем в равности единого вкуса, в измерении чистого видения. Это наш ответ на такие возвраты кармы. И не только плохая карма может возвращаться, хорошая также может возвращаться. И иногда хорошая может быть камнем преткновения еще посильнее плохой. Что это? Богатство, слава, привязанность, восхваление других, знаки уважения и внимания, заслуги, ситхи, власть, хорошее качество, сатвичные. То есть какие-то возвышенные переживания, не являющиеся полностью божественными, но тем не менее привлекательные для ума. Ясность, гениальные стороны личности, творческие силы и способности, да, ситхи. Все это называют Мара, сын небожителя. То есть они приходят как следствие божественных карм. И эти проявления тоже мы должны уметь отдавать Богу. Не присваивать ничего себе. Даже побаиваться присвоить что-то себе. Потому что обмен очень неравноценный. получишь какую-то способность, получишь славу, получишь силу, получишь удовольствие, а променяешь на Бога. Вот так. Поэтому, когда, допустим, садху делает тантрийские призывания, и в процессе таких тантрийских призываний выполняет какие-либо ритуалы, появляются знаки. И они нарастают с каждым днем, нарастают вплоть до кульминации. Там сначала там знаки приходят от животных, от природы, потом знаки приходят от людей, потом знаки уже приходят от богов, потом уже дакини, ситха-йогини, видятхарини спускаются, предлагают дары, предлагают ситхи, предлагают вещи разные. Потом уже боги на виманах спускаются, предлагают посетить Индра-локу, получить благословение и прочее. А наставления такие: отказывайся, отказывайся, ничего не принимай. Говори, мне только Бог нужен. Ничего не принимай, только Бог. Говори, только брахмаджняна, только преданность Богу. От всего отказывайся. Вот. И тот, кто сумеет пройти все эти искушения, тот обретает высший плод, высший приз в этой игре. Тот, кто не пройдет такие искушения, получит какие-то маленькие результаты, но высший приз пройдет мимо него. То есть он может получить там ситхи, говорить на многих языках, или там вечной красоты, ситхи власти везде над всеми, покорять царей и прочих. Или там акшая патру, кувшин, который будет материализовывать еду. Мало ли, бывают разные такие вещи. Но что-то другое будет ему закрыто. Шактипатха, божественное благословение, полное растворение в Боге, саюджа мукти, не будет ему доступно, потому что душа отклонится на тонкую привязанность. Есть рассказ такой, его описывал Шри Пунджаджи, когда он встретил в Гималаях йога. Этот йог был бессмертным, у него был посох. Он говорил на разных языках благословения Сарасвати. Но его эго привязалось к таким разным вещам. И он попросил Пунджаджу о благословении реализации, полной реализации джняны и любви к Богу. И тогда тот ему сказал: но с этого мгновения ты потеряешь свою способность говорить на разных языках. И ты утратишь свою способность бессмертия. Этот посох он забрал у него. То есть ты должен отдать эту цену ради того, чтобы реализовать Бога. И он помог ему устранить эти привязанности к малым ситхи, чтобы реализовать высший плод, высший приз, реализацию божественной милости, окончательное соединение с Богом, саюджа мукти. Потому что эти вещи цепляли и держали его, мешали ему. Oh.